«Протестую, Ваша честь», — пробубнил Уильям Бойс. «Свидетель не эксперт и не имеет права комментировать умственную полноценность обвиняемой». «Протест принят». Судья Муни спыжился, позируя перед камерами, откидывая назад крашеные черные волосы. «К чему вы клоните, мисс Уоттс?»
«Ваша честь, отношения между мистером Манчини и моей клиенткой — ключ ко всему делу. Я намереваюсь показать, что обращение мистера Манчини с моей клиенткой было циничным, расчетливым, и все началось еще в молодости, что она такая же жертва мистера Манчини, как и люди, которых он убил. Давайте не забывать, что во время каждого преступления моя клиентка была изнасилована мистером Манчини».
«Протестую!» — буквально взвыл Алвин Дюбре. «Ее заводили убийство! Секс был по взаимному согласию!»
«С такими увечьями?» — отпарировала Эллен. «Во всех полицейских отчетах сказано «изнасилование».
Полиция не знала, что она была соучастницей!»
Наконец-то телевизионщики набрели на настоящий клад. Защитники вцепились друг другу в глотки. После двух недель монотонных выступлений Бойса судья наконец-то получил впечатляющий процесс, которого, по его мнению, заслуживал, и целый балкон истекающих слюной папарацци в качестве зрителей. Завтра его имя будет на устах у всех и каждого.
«Продолжайте, мисс Уоттс», — великодушно разрешил он. «Но, надеюсь, среди свидетелей у вас найдутся психиатры. Присяжных не интересует мнение дилетантов».
Эллен Уоттс торжественно кивнула и, отпустив Дженнет Хуппер, вызвала следующего свидетеля. «Защита вызывает доктора Джорджа Петридиса». Доктор Петридис, красивый мужчина лет 50 в костюме тройки, с винтажными серебряными карманными часами, был заведующим психиатрическим отделением в бостонской больнице Mass General. Он излучал властную силу, и Дюбре с Бойсом с тревогой заметили, с каким вниманием слушали его присяжные. Даже Фрэнки Манчини, казалось, заинтересовался словами известного врача. Во время его показаний, наверное, можно было бы услышать, как упадет булавка. «Доктор Петридис, каковы ваши отношения с ответчиками на этом процессе?» — спросила Уоттс.
«Я лечил обоих в конце 80-х, когда они были подростками. Тогда я работал психологом детской социальной службы штата Нью-Йорк, и моими пациентами почти исключительно были несовершеннолетние».
«Скажите, вы помнили этих пациентов до того, как на свет вышла правда об этих убийствах? 20 лет — долгий срок. Должно быть, с тех пор вы лечили сотни детей».
«Тысячи», — улыбнулся доктор. «Но я помню этих двоих. Я также веду подробные записи, так что смог оживить в памяти все, что записывал тогда».
«И что вы помните об ответчиках?»
«Я помню симбиотические отношения полной зависимости друг от друга. Она была чудесным ребенком с кучей проблем и явным психотиком. После первой встречи я прописал Рисперидал, сильный антидепрессант, но она отказывалась принимать подобные лекарства, потому что мальчик этого не одобрял».
«Какую форму принял ее психоз?»
«Она была фантазеркой. В лучшем случае обладала весьма зыбким мнением о себе. В худшем вообще не сознавала себя как личность, то есть ее представления не имели никакого отношения к реальности. Я подозреваю, что все дело в матери-наркоманке. Вероятно, получаемый в утробе матери наркотик подействовал на нее таким образом. Во всяком случае, девочка походила на пустую скорлупу, форму, которую может наполнить чье-то чужое сознание. Думаю, мальчик создал ее в полном смысле этого слова».
Дэнни Макгуайр вздрогнул.
«У меня нет жизни». Изменение имени было, возможно, самым явным внешним показателем ее состояния. София, имя ее экзотического марокканского альтер-эго, Та же психотическая фантазия, почерпнутая из любовного романа, который дала ей в детстве одна из медсестер. Фрэнки заметил ее увлечение этой историей и потребность иметь прошлое, самоидентифицироваться. Он просто взял и смешал одно с другим. Эллен, разыгрывая из себя адвоката дьявола, задала провокационный вопрос. «Но способен ли 17-летний мальчик на столь утонченное манипулирование?»
«Как правило, нет, но этот мальчик был, безусловно, способен. Острый ум, умелый манипулятор, удивительная приспосабливаемость, поразительный индивид». Доктор Петридис посмотрел на Манчини с видом зоолога, увидевшего прекрасный экземпляр какого-то необычного животного.
«Как, по-вашему, был ли Фрэнки Манчини психотиком?»
«Ни в коем случае».
«Вы прописывали какие-то антидепрессанты или психотропные лекарства Манчини в то время, как лечили его?» Доктор покачал головой.
«Нет такой таблетки, которая бы устранила проблемы Фрэнки. Мы пытались применить психотерапию, но он отказался. Сказал, что знает, что делает, и в отношении Софи, и в отношении всего остального. Он не желал меняться».
«Поправьте меня, если я ошибаюсь, доктор Петридис. Вы говорите о том, что Фрэнки Манчини был не сумасшедшим, а просто очень скверным человеком. И все, что он делал, делалось намеренно. Он знал, что это плохо, что это зло».
«Плохо и зло. Термины из области морали», — нахмурился доктор Петридис. «Я психиатр, а не судья. Могу сказать только, что Фрэнки определенно не был сумасшедшим, в смысле безумным. Как большинство из нас, как Софи, он был продуктом своего детства».
«Он говорил с вами об этом?»
«О, да, говорил». Следующие четверть часа доктор Джордж Петридис рассказывал кошмарную историю детства Манчини. Во время его речи две женщины-присяжные разрыдались. Трое мужчин в переднем ряду внимательно слушали, ловя каждое слово доктора. Дэнни словно получил ответы на загадки, преследовавшие его много лет. С каждым словом причины убийств обретали все более безумный и извращенный смысл. Фрэнсис Лайл Манчини всегда был красивым ребенком. В раннем детстве у него были те же темные волосы, синие глаза, оливковая кожа и спортивное сложение, которое вы видите сейчас. Все то, что сделало его столь фатально привлекательным в более позднем возрасте. Но красота Фрэнки была его проклятием.
Каким образом?
Доктор помедлил, прежде чем ответить, и объяснил, что первые 8 лет жизни Фрэнки были счастливыми. Но за несколько дней до его 9-го дня рождения его отец, морской офицер, эгоистичный, жестокий бабник, чью внешность и страсть к риску, очевидно, унаследовал сын, бросил Люсию, мать Фрэнки, с 3 детьми и уплыл с молодой женщиной на Филиппины, где и поселился навсегда. Фрэнки обожал мать, но видел, что побег отца навсегда уничтожил ее самооценку. С тех пор она никогда уже не смеялась, и мальчик был вынужден наблюдать постепенный распад ее личности. Люсия Манчини вышла замуж 2-й раз за уже немолодого человека по имени Тони Риналто, продолжал Петридис. По словам Фрэнки, она надеялась, что тот обеспечит ее семью и поможет воспитывать детей.
Так и случилось?
Да. «Но какой ужасной ценой!» Доктор Петридис мрачно покачал головой.
Оказалось, мало того, что Риналто всячески унижал и оскорблял Люсию, он еще и постоянно насиловал Фрэнки. Когда тот пожаловался матери, она ему не поверила. Насилие прекратилось только, когда 14-летний Фрэнки убил отчима, ударив его по голове настольной лампой.
Во время наших встреч он рассказал, как сбежал с места преступления и больше никогда не видел родных.
год жил на улице, пока его не забрала полиция. С тех пор он находился в Бичес, где встретил Софи.